Начать хочется с какого-нибудь восклицания «Оглашенные, изыдите!» Но оглашенные уже все изошли, и сейчас у нас начинается литургия верных. То есть все, кто остался на концерт, они уже заслуживают уважения. Я знаю, почему многие ушли. Филологи, многие боятся музыки, они боятся, что что-то перевернет какие-то их устоявшиеся впечатления. Вот. А сегодня как раз программа составлена таким образом, что большая часть произведений Гнесина, Михаила Фабиановича Гнесина, а связь композиции Гнесина со словом настолько прочная и настолько необычное для обычного, ну вот для нашего будничного восприятия, да, как вот взаимодействует текстовая основа и музыкальное оформление, что я думаю, что филологи, те, которые ушли, не правы. Для того, чтобы... Я постараюсь просто очень кратко сказать, потому что все устали, и поэтому я буду... кое-что читать, и здесь всякие цифры и факты очень важные, и поэтому не хочется этого упустить. И поэтому не будем сейчас погружаться в биографию Гнесина, в то, что это, в общем, классик советской музыки, об этом всем можно прочесть. А коснемся его периода, когда он был такой страшный-страшный модернист, а именно тогда, когда он учился в Петербургской консерватории у Римского-Корсакова. Так вот, обращаю просто ваше внимание на то, что в 2008 году в московском издательстве «Юргенсон» вышел вокальный сборник Гнесина, названный композитором из современной поэзии. Это опус 2 с подзаголовком «Музыка к стихотворениям». Он состоял всего из двух произведений: «Снежинки» Владимира Вольфенштейна и «Чайка» Константина Бальмонта. Обращает на себя внимание подзаголовок, точнее соотношение, название подзаголовок. По этому соотношению можно судить о многом в композиторской практике. К этой теме мы еще вернемся. В течение 8 лет после этого Гнесин выпускает в том же издательстве еще 3 сборника под тем же названием. Это «Музыка к стихотворениям». Кроме уже перечисленных поэтов, Федора Сологуба, Александра Блока, Софии Парнок, Анны Ахматовой и Сафо в переводе Вячеслава Иванова. Заголовок из современной поэзии, присутствующий тут 4 раза, свидетельствует, как нам кажется, о некой подчиненной роли, взятой композитором по отношению к автору первоисточника, то есть к поэту, что усиливается еще и упомянутым подзаголовком. И даже в других своих произведениях, которые названы по-другому, ну вот в частности «Розариум», которое мы услышим, «Посвящение», все равно присутствует подзаголовок «Музыка к чему-то». И это недвусмысленно указывает на авторскую позицию Гнесина к поэтическому слову. Интерес к слову на театре и его театральный аспект, да, приводит Гнесина в 2014 году в студию Всеволода Мейерхольда, с которым, вероятнее всего, он познакомился на башне Вячеслава Иванова. Об этом я еще скажу. Гнесин преподает в первый год студии курс музыкального чтения в драме. В первом же выпуске журнала студии «Любовь к трем апельсинам» Гнесин помещает заметку «Образцы ритмической интерпретации стиха у русских поэтов». Мы знаем, что эта работа у Мейерхольда привела его к созданию музыки к древнегреческим трагедиям «Антигона», «Софокла» и «Финикийки» Еврипида в переводах Мережковского и Анинского, соответственно, представленных как учебные работы в том же студии, а также «Царя Эдипа» «Софокла» в переводе Мережковского, очевидно, написанного также для исполнения в студии. Но поскольку наша задача проследить слегка отношения Вячеслав Иванов и Михаил Гнесин, я возвращаюсь к этой теме. Сам композитор в своих воспоминаниях, которые он писал уже в конце жизни, в глубоко советский период, а изданы они вообще после его смерти в 1961 году, неоднократно упоминает свои посещения башни Вячеслава Иванова в связи с исполнявшимися там произведениями. Очевидно, что на башню его приглашает группа, близкая к вечерам современной музыки. А это композитор и музыкальный критик Вячеслав Гаврилович Каратыгин, ну и известные тоже деятели, критик Альфред Нурок и Вальтер Нувель, чиновник особых поручений, то есть вот это ядро музыкального объединения «Вечера современной музыки». Спустя годы Гнесин пишет об этом так. Маленькая цитата. «Вся среда сред», так в тексте, «Вячеслава Иванова, в которую я не напрасно влекся, были полезны мне, подталкивая вперед, стимулируя к исканиям. Но искать я хотел лишь себе самом». Конец цитаты. И далее, уже непосредственно о Вячеславе Иванове. «Между прочим, на одной из сред у Вячеслава Иванова я демонстрировал свой гимн чуме». Имеется в виду, ну, понятно, музыка к известному монологу песни председателя из первого «Время чумы» у Пушкина. Хотя собрание было, как всегда, очень многочисленное, я не могу сказать, чтобы очень многие меня слушали. Да и выслушать-то это очень сложную вещь, да еще в замедленном темпе вследствие трудностей фортепианной партии. Не так-то легко. По крайней мере, знаменитая троица, Мережковский, Зинаида Гиппиус и философов, довольно громко разговаривали во время моего исполнения, и я даже слышал невольно, как они обсуждали тему предстоящего фельетона. Зато Вячеслав Иванов слушал с подлинным воодушевлением. «Это настоящий дифирамб!» – воскликнул он после окончания. Когда ему рассказал о впечатлении Римского-Корсакова от этой вещи, а Гнесин приводит ранее отзыв Римского-Корсакова, Вячеслав Иванов прелестно охарактеризовал отношение Римского-Корсакова к своей терминологии. В своей терминологии. Он требует от вас, чтобы вы принесли жертву на алтарь Аполлона. По поводу наших отношений с Римским-Корсаковым он несколько раз говаривал: «Суровый ученик и суровый учитель». Конец цитаты. Отметим здесь, что сравнительно незадолго до того Вячеслав Иванов сочиняет свой дифирамб «Огненосцы», первая публикация в «Факелах» Чулкова в 1906 году, обращенного к Прометею. А вскоре Гнесин пишет свой симфонический фрагмент к освобожденному Прометею, получившему окончательное название из Шелли, исполненному впервые в концертах Александра Зелоти 22 ноября 1908 года. Но предположим, что это лишь совпадение, потому что Гнесин признается, что с измальства был увлечен фигурой Прометея. Однако же в тех же концертах Зелоти, то несколько позже, 7 января 2012 года, прозвучало произведение Гнесина «Врубель», названное автором, внимание, симфоническим дифирамбом. И вот это уже не могло быть без влияния, как мне кажется, и Вячеслава Иванова. Один из первых биографов Гнесина, композитор и педагог Анатолий Дроздов, отмечает в своем очерке: «Михаил Фабианович читает в кружке Вячеслава Иванова свой доклад о музыкальном чтении в драме. Доклад этот обратил на себя внимание Мирхольда, который и пригласил Михаила Фабиановича Гнесина вести курс музыкального чтения во вновь открываемой студии Мирхольда». Так что вот есть свидетельство о том, о знакомстве Мирхольда с Гнесиным таким образом. Как же исполнялись произведения Гнесина на концертной эстраде? Я приведу всего три примера, но очень важные. Во-первых, в сохранившихся программах вечеров современной музыки в сезоне 7-8 годов мы замечаем имя Гнесина на 39-м вечере, это будет 27 декабря 7 года, где звучала музыка Рахманинова, Штейнберга, Стравинского, Каратыгина, Синилова и других. Там была исполнена романс «Снежинки», вот, которую я уже называл, очень завоевавший себе популярность в исполнении Надежды Ивановны Забелы «Врубель». И пушкинский опус, о котором Гнесин говорил в процитированном выше отрывке. Отметим также участие Гнесина в музыке Гнесина в вечерах современной музыки. Я сейчас говорю не о то есть о вечерах современной музыки, но здесь важно еще само помещение и время, когда это было сыграно. Дело в том, что вдруг нашлась программка очень интересная, которая относится к салону. А что такое салон Маковского? Это было, фактически это была генеральная репетиция устройства журнала «Аполлон». В начале 2009 года Маковский устроил несколько мероприятий, это были выставки живописи, но там же проходили и музыкальные вечера, как впоследствии было и в «Аполлоне». И вот это очень важное событие 24 февраля 2009 года. «Аполлона» еще не существовало, но уже Маковский развивал свою деятельность. Дальнейшая популяризация творчества Гнесина связана с журналом «Музыкальный современник». «Музыкальный современник» — это, в общем, уникальный журнальный проект, который возник, к сожалению, слишком поздно, в 2015 году, и, соответственно, в 2017 прекратил свое существование. Так вот, «Музыкальный современник», так же, как и «Аполлон», проводил всевозможные мероприятия, и, конечно же, он проводил концерты. И вот еще до своего открытия, 3 января 2015 года, был устроен концерт, где звучали произведения Гнесина «Стремление» на слова Жуковского, «Паутинка» Бальмонта и как раз на текст Вячеслава Иванова «Помертвела белая поляна». Причем последняя пьеса прозвучала в первый раз. Исполнители Мария Бриан и Михаил Бихтер. А на пятом вечере музыкального современника 17 января того же года в Малом зале Петроградской консерватории в первый раз прозвучал «Розариум», который мы сегодня услышим. Первая серия. То есть он, этот цикл делится на две части. Вот первая часть его звучала тогда в исполнении Зои Розовской и Михаила Бихтера. Наконец, 7 января 2016 года музыкальный современник представил творчество Гнесина уже в монографическом концерте, полностью посвященном ему. В этом концерте были исполнены среди множества вокальных миниатюр, в том числе и произведения на тексты Вячеслава Иванова «Ты, чье имя печалит», мы его услышим сегодня, «Помертвела белая поляна» и «Розариум». Очевидно, уже весь цикл из 8 пьес, уточняю это потому, что цикл вышел двумя частями, двумя сериями, как названо было у Гнесина. И в этот раз исполнителями были знаменитый тенор Иван Алчевский и Михаил Бихтер. И далее, примерно в такой же комбинации, мы видим, что произведения Гнесина исполняются в Москве, в провинции, и он завоевывает все большую популярность. Но и не только концертами музыкальный современник пропагандировал творчество Гнесина. Например, в лекции Коротыгина в концертном зале Тенишевского училища 17 апреля 2016 года мы видим программу, опубликованный конспект лекции. Из него понятно, что в конце доклада Коротыгин останавливает внимание собравшихся на новейших опытах музыкально-словесных синтезов и под заголовок «Гнесин». То есть ему отводился специальный раздел в лекции Коротыгина. Что же, закончить вот это свое очень краткое выступление, я и перед тем, как перейти непосредственно к концерту, где я тоже буду как-то представлять каждое из произведений, я бы хотел словами первого биографа творчества и специального исследователя творческого пути Гнесина, критика и композитора Леонида Саминского, которому принадлежит одна из первых статей о творческом пути Гнесина, опубликованная на страницах журнала «Музыка» в 2013 году. После разбора произведений композитора он энергично восклицает: «Талант Гнесина есть талант религиозный. Его религия – обожание космоса и тайных сил его, и зловещих низов с туманами вечера, и недотыкомками, и простора лазурности безбрежной». Печально холодная линия гнесиновского письма всегда таит внутренний экстаз, горение невысказанной религии. И вот тут мы тоже видим довольно зримую перекличку с творчеством, как мне кажется, Вячеслава Иванова тоже. В нашем концертном отделении мы услышим произведение Гнесина на тексты Вячеслава Иванова. Причем все они взяты из его поэтической книги «Кур Арденс». Я хочу сказать, вот те, кто ходит на вечера, может быть, они это тоже помнят, что фактически это первое исполнение музыки Гнесина вот на празднованиях дня рождения Вячеслава Иванова. До сих пор звучала музыка Гречининова, Мисковского, Лурье, Шабалина, а музыка Гнесина у нас еще, к сожалению, не звучала. Что он избрал для переложения? Это 21 стихотворение, элегические двустишия, как назвал их Вячеслав Иванов, названных в «Кур Арденс» антологии «Розы». Из этих 21 пьесы Гнесин выбрал 8, и кроме первого и последнего расположил их в своем порядке. Вот как отозвался на появление первой части этого цикла вот процитировавшийся мной критик Леонид Саминский. Высоко одаренный Гнесин – один из немногих композиторов, отдавших должную творческую дань чудесной книги стихов Вячеслава Иванова «Кур Арденс», являющейся постоянным кладом текстов для музыки. После прелестных романсов на слова из «Кур Арденс» в цикле посвящений «Ты чье имя печалит» и другие, Гнесиным притворены в музыку некоторые двустишие антологии «Розы» из той же книги. В этих новых, чрезвычайно удачных вещах Гнесина все тот же прочно осевший, изысканно торжественный склад сочинений последнего времени, та же тончайшая композиционная работа. Но на розариуме лежит и какой-то особый золотой торжественный тон. Очень хороши похоронно-светлые «Роза говорит» и стальной и пламенный «Пауло и Франческо». Последний же фрагмент «Мертвая роза» принадлежит к шедеврам вокальной лирики. И теперь я буду представлю сначала наших исполнителей. Сегодня в концерте участвуют Полина Кахнович, сопрано, Милош Кертиль, меццо-сопрано, Вениамин Блох, фортепиано, и Наталья Эрте, фортепиано. И они будут чередоваться, и поэтому мы будем делать маленькие паузы, а начнем мы с розариума, с первой тетради. И я приглашаю Полину Кахнович и Вениамина Блоха. Мы начинаем наш концерт. Прошу вас.